Друзья, время взять в руки Библии, которые, надеюсь, вы взяли с собой, не забыли. У нас сегодня продолжение беседы, серии бесед «Библейская эсхатология». Сегодня третья часть. Мы не будем читать текст Писания, он слишком пространный сегодня, 24 глава Евангелия Матфея. Я попросил бы вас, чтобы Библии были открыты, мы будем ссылаться на конкретные стихи, и так шаг за шагом будем рассматривать эту главу. Есть такое расположение, чтобы мы двум главам Евангелия Матфея, 24 и 25, уделили особое внимание, и поскольку они составляют один общий материал, то желание есть представить именно вот эту картину, евангельскую картину событий будущего времени. Так и наша тема сегодня и звучит – евангельское развитие будущих событий. В Священном Писании или в Новом Завете есть три части, которые говорят о последнем времени. Три части. Первая часть содержится в Евангелиях. Вторая часть, то есть первая часть, больше содержит информацию о том, что говорил Христос о будущих событиях, сам Христос. Вторая часть, что об этом говорили апостолы. И третья часть – это книга Откровения. Безусловно, друзья, вы хорошо понимаете, что информация, с которой мы соприкасаемся в этих трех частях, она немножко отличается. И в этом есть причина, почему отличается одна от второй, вторая от третьей. Если говорить о словах Христа, когда Он говорил о событиях последнего времени, то речь идет о том, что Христос говорил то, что могли люди понять на то время. Это первое. Второе, мы на этом будем акцентировать внимание, когда Христос говорил о событиях последнего времени, то практически конкретно о церкви Он не говорил. Это важная деталь, друзья. Почему? Потому что идея церкви, суть церкви еще не была известна ученикам. Это важно, друзья. Это важно, особенно, когда мы будем сегодня рассматривать 24 главу Евангелия Матфея. По этой причине Христос говорил то, что могли понять, могли вместить апостолы. Помните, что Иоанн написал слова Христа. Он говорит так: «Я еще много имею, что сказать вам, но сейчас вы не можете вместить». Почему? Причина одна, потому что Дух Святой еще не сошел на землю, а когда Он придет, Он научит, Он наставит на всякую истину. Этим объясняется разница между тем, что говорит Христос о последних событиях, и что говорят апостолы, большей частью апостол Павел. То, что видит Иоанн, видел Иоанн на острове Патмос, когда он был сослан за веру в Иисуса Христа, это, будьте внимательны, это не то, что Господь ему открыл и на что его наставил, но это то, что он конкретно видел. Поэтому это немножко другой материал, мы ему также будем уделять особое внимание, наверное, половину нашей серии бесед мы будем рассматривать книгу Откровения. Друзья, это важная деталь, я думаю, что она останется в нашей памяти. Для чего? Чтобы легче понимать вот ту информацию, те слова, которые Христос предлагает в 24 главе Евангелия Матфея. Мы говорили уже с вами на двух встречах о том, что это всегда правильно, чтобы верующие люди, смотря или анализируя события будущего времени, больше внимания уделяли содержанию, но не деталям. Содержанию, но не детали, с тем, чтобы подготовиться, с тем, чтобы иметь правильное представление о том, как будет все это развиваться. И очень важно, чтобы к этому обязательно подготовиться. Смотря за тем, что сегодня происходит в мире, не скрою, что происходит сегодня и в христианской среде, вижу особую необходимость говорить о том, о чем мы сегодня будем говорить. На протяжении последних нескольких дней несколько серьезных встреч было с верующими людьми в Америке, мы имели телефонные разговоры. Интересно, почему-то верующие люди, в отличие от неверующих, в панику впадают. Неверующим проще, у них есть свои методы, как можно забыться, они греховны, безусловно. Ну так, мы все отвергаем, нас ничего не интересует, главное, чтобы было выпить, покушать, поспать и посмотреть. Это то, с чем сегодня увлекается мир без Бога. Почему-то в сознании верующих людей вкрадывается какая-то тревога. Я ранее проводил пример о том, Писание говорит, мы будем ссылаться сегодня на эту мысль, прелестит, вот лжепророки, лжехристы прелестят, если возможно и избранных. Это важная деталь, если возможно избранных. Интересно, приводил пример одной очень хорошей христианской семьи, которая почему-то поверила в то, что Христос придет 21 мая 2011 года. И когда был задан прямой вопрос, ну ведь Писание-то говорит, никто не знает дня и часа, почему вы в это заблуждение поверили? Ведь это же неправда. А что будет, если Христос не придет? Мы просто покаемся. Друзья, ну как можно сознательно грешить? Как можно сознательно грешить? Когда ты реально знаешь, что этого не произойдет, согласно Писанию, почему ты попался на удочку людей, лжепророков? Почему ты попался? Христос прямо сказал, если возможно избранные, они тоже будут прельщены. Поэтому сегодня для нас очень актуально говорить об этом. Хочу, друзья, мы, безусловно, будем говорить о звере 666, общую схему будем представлять или общее библейское понимание об этом. Безусловно, сегодня очень многих людей волнуют чипы, которые должны быть введены абсолютно каждому жителю Америки. Хочу, друзья, открыто сказать, мы это будем детально рассматривать, что чипы ничего общего со зверем 666 не имеют. Абсолютно ничего общего не имеют. И удивляешься, почему сегодня люди просто пугаются. Люди, носящие имя христиан, просто пугаются того, что пугаются только потому, что не знают Писания. Поэтому, смотря на то, что происходит сегодня в христианском обществе, еще больше убеждаешься в том, насколько ранняя церковь пошла в правильном направлении. Основную часть служения посвящали чему? Пребыванию в учении. Это очень важно, друзья, для нас. Чтобы мы понимали, что защита наша, спокойствие наше не в том просто, что мы придем на богослужение, а в том, что мы имеем Священное Писание. Здесь основа, здесь наше спокойствие. Поэтому, друзья, для нас сегодня очень важный момент. Мы обратим внимание, безусловно, на текст Писания, на всю главу, которая представит нам очень важные фрагменты. Фрагменты, детали событий будущего времени. 24 глава больше говорит о событиях, которые будут предшествовать приходу Христа. А конец 24 и 25 главы, на мой взгляд, очень четко представляют схему событий последнего времени. Если сказать о большем, то книга Откровения, она по замыслу Христа включена в эти две главы, в 24 и 25. Но это общая схема, подчеркнем, с учетом того, что могли понять апостолы, им больше было непонятно. Христос мог сказать, безусловно, он же показал Иоанну, показал, когда открывал ему картину будущего времени, но он не мог это сказать ученикам на то время, потому что они могли этого просто не понять. Поэтому, друзья, мы будем сегодня говорить о 24 главе Евангелия Матфея. Где-то у нас будет параллель с книгой Откровения, но когда мы будем рассматривать книгу Откровения, мы уже детально коснемся вот этого сравнения. В понимании, главное, что Писание открывает нам в понимании, в ожидании будущего, это готовность верующих. Позвольте сослаться на текст Писания, Луки 21:28. Эти слова мы уже цитировали ранее. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь, то есть поднимите голову ваши». Устаревшее русское слово. «Когда вы увидите все это сбывающимся, а мы как раз об этом будем говорить, что будет сбываться». Так вот, когда вы все это увидите, что оно будет сбываться, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Слова Христа показывают важность правильного понимания событий будущего времени. Поэтому для нас сегодня будет очень важно максимально избежать того наших попыток анализировать события, которые происходят, максимально избежать добавления очень многих примеров наших рассуждений, но вместе с этим максимально сосредоточиться на том, что говорит Христос. Вот это реальная картина того, что ожидает абсолютно все человечество. Повторим, что эти две главы, они большей частью нацелены на понимание учеников. В этих двух главах о церкви практически не говорится. Это важно, друзья. О церкви практически не говорится. Я немножко забегу наперед, мы эту мысль будем рассматривать подробно в следующий раз. Когда мы говорим в притче о десяти девах, нередко эту притчу представляют как притча о церкви. И исходя из этого делается вывод, когда придет Христос, вот выходите навстречу Ему. Хочу забежать наперед и сказать, когда придет Христос, не надо выходить Ему навстречу. Это не наша забота, Он возьмет нас. Это будет Его сила, Он нас возьмет, а выходить не надо. Вы понимаете, друзья, различия? Поэтому вот это неудачное толкование, оно действительно, оно ну, просто не вникая в Писание, мы можем прийти к такому неправильному пониманию. Итак, большей частью эти две главы говорят о том, что большей частью будет касаться израильского народа. Даже когда речь идет о скорби, не забывайте, пожалуйста, что скорбь прежде всего направлена к израильскому народу. Это последняя седьмина, 70-я седьмина. Даниил прямо задолго, за несколько столетий до того, когда Христос говорил эти слова, предупредил, 70 седьмин определены для кого? Для народа моего, говорит Господь, идет речь об Израиле. И для многих утвердит завет последняя седьмина, 70-я седьмина. От того времени, когда выйдет повеление о восстановлении не храма, обратите внимание, а стен Иерусалима. Храм, приказ был издан Киром, царем персидским, в 536 году до Рождества Христова. Но приказ о восстановлении храма произошел уже при Неемии, есть такая книга в Ветхом Завете, в 425 году. Писание прямо говорит, что от того времени, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Помните, когда Христос плакал и говорил, смотря на Иерусалим, 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 если бы ты в сей твой день знал, что служит к миру твоему. От времени восстановления храма, от времени, когда издан приказ о восстановлении стен Иерусалима, до дня, когда был распят Христос, прошло ровно 483 года. 69 седьмин, 69 раз по 70. Затем вот этот промежуток времени между распятием Христа и уже последней седьминой, которую ожидает человечество. 70-я седьмина, обратите внимание, она прежде всего направлена к израильскому народу. Мы не имеем права говорить, что только к израильскому народу. Но поскольку Писание говорит, что они направлены к израильскому народу, но эти события будут охватывать абсолютно всю землю, мы говорим о том, что главным народом, к кому обращена эта седьмина, это израильский народ. А здесь как раз-таки об этих очень важных деталях идет речь. То есть еще раз мы убеждаемся в том, что Христос прежде всего нацеливал общее внимание именно на израильский народ. Итак, первое, на что обратим внимание, говоря о будущем, это главная опасность в ожидании будущего, это обольщение. Главная опасность в ожидании будущего – это обольщение. Когда Христу задали вопрос, ученики, когда будет пришествие твое? Он начал свое рассуждение именно с этих слов. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, не обманул, не ввел в заблуждение. И вот это, друзья, вступление Христа в описание событий, и, во-первых, и факторов, которые будут говорить о последнем времени, окружение, события, которые будут проходить. Надо понимать одно, что когда мы говорим о последнем времени, прежде всего стоит держать во внимании эту фразу «берегись, чтобы ты не был обманут». То есть рассуждение о событиях времени следует рассматривать именно через это предостережение. Почему? Неудивительно, что именно на предсказаниях пришествия Христа очень много заблуждений было, и не только в наше время. Это было фактически всегда. Берегитесь, чтобы кто вас не прельстил. Пусть вот это предостережение Христа, оно будет для нас, когда мы будем рассуждать о событиях последнего времени и о признаках более всего. Стих 4. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Будьте бдительны, чтобы вас не обманули значение этой фразы. Необходимость особой бдительности. На это Христос обращает внимание. Необходимость особой бдительности по причине утонченной подделки. Почему надо быть особо бдительными? Потому что подделка не просто такая грубая, говорит, ну, там сразу видно, что подделка. Настолько она искусная, что практически на поверхности она различия не лежит. Надо присматриваться, надо действительно быть особенно внимательным, чтобы отличить подделку от того, что есть в реальности. Итак, не забывайте важную истину, что к последнему времени Бог готовит христиан. Бог определил истину, которая вот так будут происходить события. Не забывайте, пожалуйста, что у Бога есть противник. Параллельно он идет и свое предлагает. Вот почему, еще раз, важно быть особенно бдительным. Потому что на Божье всегда есть подделка. Точнее, сатана пытается подделать Божье. Суть подделки, важная, друзья, мысль, суть этой подделки – свидетельство от имени Христова. Мы читаем так: «Многие придут под именем Моим», стих 5. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим». Силы зла не в состоянии противостоять приходу Христа. Просто не в состоянии. Почему? Потому что это Божий замысел. Они абсолютно ничего не могут сделать, они не могут противостоять этому. Но важная деталь, они-то знают, что будет пришествие. Поверьте, друзья, лучше, чем мы, они это знают. И они тоже готовятся. Верующие призваны готовиться, и они готовятся. Для чего? Для того, чтобы действительно сделать свою недобрую работу. Они готовятся к приходу Христа, стремясь увлечь, увести в сторону. Усиление, я хочу обратить внимание на интересную достаточно мысль. Вы, наверное, слышали, что чем дальше, тем больше вот достаточно огромное количество проповедников осмелятся заявлять: «Так говорит Господь». Интересная, друзья, мысль. А так ли говорит Господь? Если вы наблюдаете за тем, как проповедники сегодня провозглашают свои идеи, что очень часто они употребляют именно это выражение. Для чего? Для того, чтобы поверили. Просто для того, чтобы поверили. Ты что, Богу не веришь? Знаете, просто ради интереса зашел на интернет и просмотрел несколько так, по несколько минут проповедей о последнем времени современных проповедников. Друзья, чего только не услышишь, не соскучишься, честное слово. Кто в лес, кто по дрова. И всякий заявляет: вот так оно, вот так. И невзирая, и ругательные слова употребляет, и просто непонятно, что рассказывает, сказки рассказывает. Но главное звучит: так говорит Господь. Вот что делается сегодня в мире, который считает себя христианским. И действительно, еще раз, важность слов, она вырисовывается: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Почему, друзья, мы на это обращаем внимание? Смотрите, как потихонечку в христианское сознание вкладывается, закладывается основание для подделки. Я хочу интересную мысль вам предложить. Вы, возможно, будете удивлены этому, но надеюсь, что вы согласитесь с этой мыслью. Мы настолько привыкли говорить о проповеди проповедника, что это Слово Божье. А теперь послушаем Слово Божие, и выходит проповедник, говорит проповедь. У меня вопрос: проповедь – это Слово Божье? Ну, насколько мы привыкли, вот так говорит Господь, это послушаем Слово Божье. Я хочу привести один очень интересный пример. Когда впервые об этом серьезно задумался, вы, наверное, обратили внимание на то, что в нашей церкви мы не говорим, что будет Слово Божье, будет проповедь Слова Божьего. Чтобы даже этими словами не закладывалось основание для неправильных потом выводов. Несколько лет назад я имел разговор с одной верующим человеком, христианкой. Она оказалась в очень серьезном положении, для нее в серьезном положении. Она не могла разобраться, что ей делать. Когда завели разговор, выясняется, что, говорит, я не знаю, чего Господь от меня хочет. Он мне 2 недели сказал: вот это делай, а неделю назад вот это делал. То есть противоположные вещи сказал. Как может так Господь сказать? Ну, допустим, иди или не иди. Вчера сказал «иди», сегодня говорит «не иди». Ну что же мне делать? Выясняйте, спрашиваю, как Господь сказал. Задаю простой вопрос, как Господь сказал. Я была на собрании, а там Бог говорил через проповедника. Это Слово Божье. Обратите внимание, насколько это вонзилось в сознание. И вот когда этот проповедник свое говорил, поскольку внушили, воспринимая это, что это Божье Слово, она восприняла, что Господь ей сказал «делай вот так». Но когда она через неделю спустя пошла в тот же самый дом молитвы, и уже другой проповедник проповедовал, и тоже о нем говорили, послушаем Слово Божье, и этот Господь, в кавычках, конечно, сказал ей делать другое, и она оказалась в тупике. А что же делать? Идти или не идти? Говорить или не говорить? Как это так? Господь, он раздваивается? Почему он то говорит одно, то говорит другое? Друзья, это серьезная опасность, основание для которой мы закладываем своими словами. Люди привыкли сегодня говорить именем Господним, так авторитетней. Но так ли говорит Господь? Итак, смотрите, не забывайте, пожалуйста, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Очень утонченная подделка. И причем для неверующих эта подделка их абсолютно не интересует. Там это не работает. У них свои законы, они по своим принципам живут. Ведь это-то обращено кому? К верующим людям. Вот кто должен беспокоиться. Не надо смотреть за стены дома молитвы. Это нас касается. Это нас касается, друзья. Берегитесь, чтобы кто вас не поймал. Берегитесь, чтобы кто красивыми словами не ввел вас в сторону. Смотрите, предупреждение у лжепророка, говорящих от имени Бога. Еще в Ветхом Завете Господь очень серьезно предостерегал народ свой, народ израильский, Иеремия 14:14. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца своего». Я думаю, друзья, наверное, это в нашем времени, правда? Хотя это было за 6-7 столетий до Рождества Христова. Как будто в нашем времени это говорится. Ведь многим Господь, когда придет, прямо скажет: «Я вас не знал. Мы Твоим именем пророчествовали, мы Твоим именем чудеса делали». Это о чем, друзья? Это как раз-таки о подделке. Это как раз-таки о фальше. О том, что происходит подмена божественного. Итак, друзья, давайте будем это помнить, оно нам очень важно. Христос предупреждает, что придут антихристы. И здесь важная деталь. Послушайте, друзья, мы привыкли, размышляя об антихристе, думать, что антихрист – это тот, кто против Христа. Возможно, вы удивитесь мысли той. В тексте мы явно видим, что они придут под именем чьим? Моим. В это слово «антихристос» одно его из значений – «вместо». Они будут пытаться заменить Христа, от имени Христа говорить. Важно, друзья, антихрист, природа-то его противная Христу, это правда, друзья. Его природа противная Христу. Но внешне он пытается занять место Христа. Он не борется с Христом, будьте внимательны. Многие придут под именем моим, и многих прельстят. Какими словами? Так говорит Господь. Так говорит Господь. Безусловно, друзья, надо прямо сказать, что Христос предупреждал, что придут антихристы. Их будет очень много. Иоанн об этом говорил. Мы как-то, когда разбирали 1 Иоанна, 1 послание Иоанна, говорили об этом. Антихрист и лжепророк, мы сегодня коснемся деталей, это фактически одна команда сил зла. Антихрист, тот, который говорит от имени Христа, лжепророк, тот, который говорит свое, но выдает это за Божье. Итак, друзья, это важно, друзья, понимать, что антихристы, видимо, для верующих не будут выступать против Христа. Антихристы, видимо, для верующих не будут выступать против Христа. Они будут полностью за Христа. Они будут представлять Его, так говорит Господь. Безусловно, друзья, много появлялось антихристов, людей, которые называли себя Христами. Придет один, и к его приходу мир готовится, антихристос, главный. А пока, друзья, ну, если не считать людей, которых, видимо, не долечили, и они считают себя Христами, там, Наполеонами, возможно, еще какими-то великими людьми, то видим, что количество людей увеличивается, тех, которые выдают себя за Христа. Но много людей, которых просто с головой не совсем в порядке. Я таких людей встречал в Одессе. Приходили, тоже заявляли, что я Христос, пытались выглядеть, как он, такая же бородка, как привыкли рисовать ее или в фильмах показывать. Но, безусловно, друзья, это просто люди далеки даже от понимания сути вот этой проблемы между Христом или антихристом. Итак, появление антихристов, очень много придут под именем моим, стих 5. И к этой мысли Христос неоднократно возвращается. Фактически трижды в этой 24 главе Христос говорит под именем моим. Только в одном случае говорит, что это антихристы, а в другом случае лжепророки. Это дает право говорить о том, что в события, которые описаны, вот где идет упоминание, что они придут под именем моим, это все взаимосвязанные события, они не оторваны далеко друг от друга. Эти события проходят в одно время. Мы читаем это в стихе 5, под именем моим в 11 стихе и в 23-24 стихе. Природа антихристов не против Христа, а вместо Христа. Христос говорит, многие придут под именем моим. Здесь не идет речь об одном. Мы подходим к этому времени, друзья. Мы подходим к этому времени, что многие, не идет речь об одном, один, два или три. Это многие придут под именем моим. Обольщение будет увеличиваться на фоне трагичности последних событий. И мы сейчас немного об этих событиях будем говорить. Безусловно, события далеко не радостные. И именно вот беспокойство в том, когда люди будут видеть все происходящее, безусловно, будет побуждать их искать выход. А вот здесь обманщики, каждый будут на свой лад зазывать. Ко мне, у нас истина. Друзья, это надо помнить. Если мы говорим, что мы живем в последнее время, мы обязаны тогда быть, чем больше мы говорим, пришествие Христа приближается, тем более бодрости в нас должно проявляться. Почему? Потому что активность сил зла, безусловно, будет увеличиваться в связи с приходом, Христа. Также услышите, Христос говорит очень интересные слова, стих 6, также услышите о войнах, о военных слухах и так далее. Итак, что мы видим, друзья? Коротко коснемся общей картины будущих событий. При том, что мы будем говорить об этих событиях, следует помнить одно, что речь идет не о факте, допустим, войн, землетрясений, болезней, а об их увеличении и масштабности. И в этом это показатель последнего времени. Итак, речь не о факте бедствий, войн, а об увеличении количества войн. Некоторые подсчеты проводили и заявляют о том, что сегодня фактически вот в нашем уже тысячелетии, которое наступило, не было ни одной секунды, чтобы не было войны на земле. Христос говорит, будут войны, и вы услышите о войнах. Фактически, тремя разными словами Христос описывает войну. Прежде всего, это войны, военные слухи, и народ восстанет на народ. Вот тремя разными словами описывается вот это вот противостояние, глобальное противостояние людей друг против друга, фактически. Итак, это показатель последнего времени, будут войны, стремительное увеличение количества войн. Друзья, мы ранее говорили о том, что мы не ставим пред собой задачу заниматься статистикой и много-много-много-много приводить фактов. Вот какие бедствия, сколько там погибает людей. Друзья, вы очень хорошо знаете все это. Одно прошедшее столетие, интересно отметить, в истории известно только в одном прошедшем столетии две мировые войны. 18 столетий уже после рождения Христа прошло, и не было мировых войн. Сколько времени было до рождения Христа, не было мировых войн. Но история знает две мировые войны, и произошли они в одном столетии. Подчеркнем, повторим ту мысль, что практически сегодня нет ни одной секунды на земле, чтобы кто-то с кем-то не воевал. Будут войны, услышите о военных слухах, и восстанет народ на народ. Друзья, действительно, смотря за тем, что происходит сегодня на земле, мы убеждаемся в том, что агрессивность при военных действиях, количество военных действий, количество убитых людей – стремительно увеличивается. Это показатель последнего времени. Христос говорит о том, что будут войны, будут глады, устаревшее выражение, голод. Действительно, сегодня количество людей, которые минимум не доедают и максимум голодают и умирают от голода, стремительно увеличивается. Стремительно увеличивается, и, друзья, опять, причин здесь достаточно много. Достаточно много, если говорить о том, что сегодня достаточно много людей, просто проблема в том, что нерационально используются продукты и то, что производит земля, нерационально. Сколь много продуктов просто уничтожается, и вина тому развитые страны. Действительно, сегодня проводятся очень серьезные исследования, если бы разумнее использовать ресурсы, которые есть, то, что производит земля, людям было бы достаточно для того, чтобы все-таки прокормиться. Ведь если Господь позволил тому быть, чтобы на земле жило 6 миллиардов, неужели Господь не побеспокоился, чтобы земля произвела плод достаточно для того, чтобы все люди питались? Друзья, это общее размышление, мы не вдаемся в детали. Итак, войны, голод, достаточно высокий процент смертности, моры или смертность. Еще одно землетрясение по местам. Интересно, Христос подчеркивает, что это землетрясение по местам. Почему? Потому что будет глобальная когда-то катастрофа, мы о ней ранее говорили, когда земля, как Исаия пишет, она будет качаться, как пьяный упадет и больше не встанет. Это уже будет не по местам землетрясение. Это будет не по местам. Это будет уже всеземельное землетрясение. А пока это репетиция. Итак, смотрите, опять сегодня статистика говорит о том, что фактически в день происходит несколько землетрясений на Земле. На сегодня в день происходит несколько землетрясений. Разных, конечно, по силе своей, но Землю сегодня просто трясет. Христос просто сказал, будьте внимательны, всего лишь навсего перечислил, назвал здесь фактически только четыре фактора. Это войны, голод, смертность и землетрясения. Этого было уже достаточно, чтобы ученики понимали, что это не просто обычный ход вещей, а это что-то увеличивающееся, это что-то трагичное. Действительно, именно вот эти военные слухи, сообщения о бедствиях, они и заставляют людей искать защищенность. Вот поэтому, друзья, важно помнить, что всегда будет обольщение. Много людей будут предлагать идеи, у нас, успокойтесь, пожалуйста, Господь благословит, если вы с нами будете, Бог помилует и так далее, и так далее. Сколько сегодня таких лжепророков и лжеобманщиков просто наполнили землю. Поэтому важно, друзья, это помнить, что обман здесь подстерегает нас на каждом шагу. Христос не сказал, что этого никогда не будет. И главное, Он подчеркнул, что когда вы увидите все это сбывающимся, а вы это увидите. Вы не будете от этого избавлены. Вы это увидите. Вот тогда поднимите голову ваши. Почему? К Богу поднимите, пришествие приближается. На кого внимание должно быть нацелено? Безусловно, на Бога. Очень важно, друзья, вот после этого Христос говорит, все же это начало болезни. Здесь вот это слово «болезни», о нем очень много сегодня рассуждают. По сути, литературное, буквальное значение этого слова – это родовые схватки, когда уже вот-вот роды должны наступить. Именно вот это слово употребляется. Но хочу подчеркнуть, не об этом идет речь. Не об этом. Почему неудачно именно говорят вот так, что вот, вот друзья, это слово, когда оно в аллегорическом смысле употребляется, то это агония. Это ужасные страдания. И эта мысль очень хорошо сочетается со словами Христа. Люди будут умирать. От чего? От ожидания бедствия. Вот она агония. То есть это ужасно. Это уже ничего не изменится, друзья. Человечество будет входить в последнюю фазу своего существования. И настолько это будет ужасное бедствие, надо понимать, друзья. Смотрите, мы перечислили четыре всего лишь на все фактора, которые будут показывать ужасность в последнее время. Именно вот эти четыре фактора – войны, голод, смертность и землетрясение – будут повергать людей в шок, в агонию. Настолько они будут пугаться, бояться, что от одного ожидания бедствий будут умирать. Это агония, друзья. Вот о чем идет речь. Здесь не идет речь о болезнях. Вот одна болезнь появилась, другая. Они будут появляться. И чем больше человечество будет грешить, тем больше будет болезней. Но здесь речь идет не о болезнях физических. Здесь речь идет об ужасном внутреннем состоянии, о глобальной депрессии. Интересно отметить, что депрессия сегодня поднимается фактически на первое место по болезням в мире. Это тоже важный фактор, друзья. Но это друзья, всего лишь навсего репетиция. Это не то, что будет. Это будет глобальная депрессия, когда у людей просто не будет выхода, и они действительно будут в агонии уходить с этой земли. Вместе с этим Христос обратил внимание еще на интересную деталь. Это положение верующих. Он только что сказал о том, о четырех факторах. Этого достаточно, друзья. Об этом книга Откровения подробно говорит. Но этих факторов достаточно было, чтобы ученики поняли, что значит это. Но, безусловно, всегда людей интересовал вопрос – в данном случае апостолов, а как мы, Господи? А как верующие будут? И Христос этот вопрос не оставил без внимания. И положение верующих мне хотелось бы разделить на две части. Это явно видно в прочитанном тексте. Обратите внимание на стих 9. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Христос прямо сказал о положении верующих. Подчеркнем, это не великая скорбь. Это не великая скорбь. Почему? Потому что скорбь великая – это казни от Бога на людей. Здесь силы зла восстают на верующих. Это противостояние верующим. Это не великая скорбь. Но Христос прямо сказал о том, каково положение будет верующих. Далеко не неприятное, правда? Далеко неприятное. Вот так будут к вам относиться. Сегодня мировой суд, вернее, мировые организации поднимают вопрос. Надо рассмотреть положение верующих. Христиане сегодня самая гонимая религия. Это факт. Статистика, больше 250 миллионов христиан сегодня страдает в той или иной степени. Многие будут к вам вот так относиться. Итак, положение верующих, вот оно, что ожидает верующих. Это не пришествие Христа еще, друзья. Это не великая скорбь. Это признаки последнего времени. Вы не просто услышите, там будут вот глады, моры, землетрясения. Это вас коснется. Каким образом? Вот так вам будут относиться. Будут предавать, тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Хочется подчеркнуть, что это отношение к верующим, но не к Израилю. Почему? Потому что за что будут ненавидеть? За имя Мое. Евреи не приняли Христа. Поэтому здесь не о них, с ними особый разговор. Но здесь речь идет о тех, кто принял Христа. То есть за веру во Христа вот такое отношение будет к вам. Поэтому, друзья, возникает серьезный вопрос. Все-таки, с одной стороны, может, лучше бы дальше не продолжать рассуждение. Может, хватит, помолимся, да, попросим у Бога защиты. Друзья, но нет, Христос ведет дальше учеников. Это не все еще. Это то первое, на что мы обратили внимание, это отношение к верующим. Но это не все, друзья. Есть еще одна важная деталь. А каковы отношения будут среди верующих? Это одно отношение, как к ним будут относиться. Но на фоне событий последнего времени, каковы отношения среди верующих? И Христос не оставил без внимания это. Давайте обратим внимание на следующие слова, 10 стих. «И тогда соблазнятся многие». Дальше. «И друг друга будут предавать». «И возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Это положение среди верующих. Лучше бы этого не было. Но Христос прямо об этом говорит. Это то, что будет среди верующих. Первое, и причем это составная часть последнего времени. Без этого мы не можем представлять картину будущего времени. Как бы хотелось хорошо знать, как будут бедствия происходить, но самим где-то быть спрятанными. Но Христос открывает реальную картину. Почему важно, друзья, внимательно идти стих за стихом и видеть, что Христос представляет? Как Он говорит, что будет происходить в последнее время? Итак, с одной стороны, гонение на верующих. А теперь послушайте, пожалуйста, какой прессинг. С одной стороны, все ухудшающаяся обстановка окружающая. Но это общее на земле. Давление на верующих за имя Христа, и вот здесь многие дрогнут. Будут предавать, соблазняться, будут ненавидеть друг друга. Интересно, смотрите, друг друга употребляется выражение. О ком идет речь? Это не о тех, кто за стенами храмов, это о тех, кто внутри храма сидит. Если мы говорим о том, что мы живем в последнее время, друзья, а как теперь нам, верующим, смотреть на это? А что мы, как верующие, можем сказать о наших отношениях друг с другом? А Христос прямо сказал. Вот признаки все исполняются. Если признаки исполняются, вот это тоже исполняется. А теперь давайте посмотрим на рядом находящегося брата, сестру, верующего человека. Вмещаем? Готовы вы предать или нет? А ведь Писание говорит, что будут предавать друг друга. Будут ненавидеть друг друга, будут вот так вот относиться друг к другу, соблазны.
видимо, на фоне Евангелия благополучие есть такое, да, вот все хорошо, и вдруг на тебе все будет рушиться. Действительно, люди просто соблазнятся, соблазнятся людьми, возможно, с мировым именем христианским, которые лгали им. И когда этот обман откроется, вот тогда соблазнятся люди. Важно, друзья, подчеркнуть одну истину. Почему мы говорим об этом? Не за человеком люди должны идти. Почему важно понимать, перед Богом мы будем отчитываться? Когда мы влюбимся в какого-то проповедника, это беда наша. Это беда наша. Христос пытается убрать это ложное основание и сфокусировать наше внимание только на Христа. Только на Господа. Его пришествие приближается. Не то, как это известные проповедники делали. Вы хорошо знаете прошедший год. Как известнейший мировой проповедник, радиопроповедник. Как он просто солгал. Как он обманул людей. Это, друзья, катастрофа. Это соблазн для многих людей. Где это будет среди верующих? Почему? Вроде мы ему доверили, он знает Писание. Он годами, десятилетиями изучал. И вдруг на тебя обманул. Соблазн, потому что разочаруются. Либо в этом Евангелии благополучия, у нас все хорошо, верующие не могут болеть, верующий не может быть бедным и так далее, и так далее. Как ширится сегодня вот эта вот пропаганда этого ложного христианства. И люди соблазнятся. Придет время, когда этот обман вскроется, и люди соблазнятся. Где это будет? Это не в мире будет. Это в церкви будет. Мы говорим о верующей среде. Важна, друзья, деталь. О тех, среди тех, кто называет себя верующими. Предательство друг друга. Христос прямо говорит, будут предавать друг друга. У меня простой вопрос, друзья. Вот если я люблю человека, я его предам? Я о любимом человеке плохо скажу? Вот в чем секрет, друзья. Поэтому не зря Христос к этому приводит, любовь охладеет. А раз я не люблю, мне легко его предать. Мне легко о нем, что хочешь, наговорить. И к большому сожалению, это, надо прямо сказать, это бич современного христианства. Как легко мы сдаем других, они не такие, вот, посмотри, все нехорошие. Как легко идем на предательство. Как легко, свободно говорим нехорошее, мы даже не замечаем. Судим, клевещем, переносы в народе, наушничество в народе Божьем. И это нормально, друзья, ведь это, по сути, предательство. Ведь только что вы согласились с тем, что если я люблю, я ничего плохого не скажу о другом человеке. Но почему я говорю? Потому что не люблю. А теперь вопрос, куда же я собираюсь? Ну куда же я собираюсь, если у меня такое отношение к верующим людям? Не забывайте, речь идет о верующих. Это отношение среди верующих. И было бы, повторю, хорошо, если бы Христос эти слова не сказал. Нам было бы легче. Но Он знал, какими мы будем. Не знал о той проблеме, которая будет среди людей, которые носят имя верующих. Итак, друзья, предательство друг друга. Ненависть друг друга, я его не вмещаю. Слово ненависть – это не вмещаю друг друга. Это тоже, друзья, катастрофа. Опять серьезный вопрос. Мы как минимум говорим о нашей поместной церкви. Могу ли я сказать, что вот здесь сидящие, я их вмещаю? Если хоть немножко одного я не вмещаю, я уже его ненавижу. Не вмещаю, значит, ненавижу. И это признак последнего времени. Друзья, если я его не вмещаю, если его ненавижу, на какое спасение я рассчитываю? На какое? Христос скрывает эти проблемы будущего времени. Для чего? Чтобы подготовились верующие. Чтобы чистку свою внутреннюю провели. Чтобы сегодня, пока есть возможность, примирялись с братьями и сестрами. Даже если в уме о нем плохое думаю, подойди и скажи, брат, прости, я плохо о тебе думаю. Я подсиживаю тебя. Но мы никогда этого не признаемся. Боимся, вернее, в этом признаться. А ведь, по сути, это Христос вскрывает этими простыми словами, вскрывает глубину внутренней проблемы в обществе, которое называется христианским. Верующие люди будут предавать друг друга, ненавидеть. Прельщение пророков, мы об этом говорили. И на фоне всего этого охлаждение любви, на фоне всего происходящего. Сегодня христианство способна проявлять даже такое интересное размышление, неоднократно его слышал. Ну, написано во многих охладить любовь, вот я исполняю Писание. Просто должна любовь охладеть, вот я просто выполняю Писание. Да нет, не об этом идет речь, что ты должен охладевать. Вот, ну, беда, все, давай, ребята, ниже, температуру опускаем. Не об этом, друзья, идет речь. Христос предупредил на фоне внешних бедствий отношение к вам и отношение среди вас вот что – на что будет основной удар нацелен? на погашение любви. Вот что держать, друзья, надо. Вот чего держаться, вот что ценить надо. И Христос явно подчеркивает и говорит об этом. Друзья, мы идем далее, время нас торопит. И подводит Христос итог вот этим размышлениям. Это промежуточный итог. Награда отказавшимся изменить Богу. Претерпевший до конца спасется. Стих 13. Повторим, друзья, важные мысли. Бедствие на земле, гонение на верующих, проблемы среди верующих. Кто спасется? Интересное выражение. Претерпевший. Значение слова претерпевший. Отказавшийся убегать. На фоне том, что другие будут бежать, сдавать, лишь бы выжить. Я не пойду. Я останусь. Вот кто спасется. Претерпевший до конца. Два важных слова. Претерпевший до конца. Вот тогда, когда уже Господь скажет «довольно», теперь другое будет. Вот до последнего, до конца, который Богом определен, я не знаю, каков это конец. Но до конца тот, который не откажется убегать. Друзья, это наша задача. Я спасенный, Бог меня помиловал, Бог меня записал в книгу жизни, так? А как насчет вот этого? А как насчет вот этого? А сумеешь ли выдержать? А выдерживаешь ли? А ведь только тот, кто до конца вытерпит, до конца не сдастся, не убежит, он спасется. Мы идем далее. На фоне всем этом, смотрите, мы коснулись с вами очень серьезного блока вопросов о положении верующих, отношения к ним и отношения среди верующих. Еще одна деталь, на которую Христос здесь же обращает внимание, это проповедь Евангелия, стих 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Претерпевший до конца спасется». Проповедь Евангелия произойдет, тогда придет конец. Обратите внимание, все это приходит к одной точке, к приходу Христа. Но это еще не пришествие, друзья. Это то, что предшествует пришествию. Евангелие должно быть известно всем людям. И некоторые важные мысли в связи с этим. Весть о Христе должна стать известной всем живущим. Это Божий замысел. И этому Божьему замыслу ничто не может быть препятствовать. Ничто не остановит Божий замысел. При всем том, что бедствия, катастрофы, гонения на верующих, тут бы все, Господи, не можем на евангелизацию. Нас притесняют. Проповедь Евангелия должна быть. Это Божий замысел. Смотрите, вот о чем идет речь. Претерпевший до конца. Он понимает, что он должен свидетельствовать о Христе. Это его образ жизни, и я буду это делать. Тот, кто не убежал, не сдался, но совершал это служение, вот кто получит спасение. Итак, на этом фоне, смотрите, на фоне этих бедствий, Господь заботится о людях. Он сообщает весь Евангелие всем. И вместе с этим, друзья, очень важная еще мысль на фоне бедствий и тревожного положения верующих, проповедь Евангелия осуществляется. И одна из мыслей, мы ее коснемся в воскресенье, следующее для чего? Чтобы все люди знали о Христе, чтобы никто не был извинителен. Проповедь Евангелия должна прозвучать, и весть о Христе должна быть донесена до каждого жителя земли. Это Божий замысел. И нет силы во вселенной, которая могла бы этому противостоять. Смотрите, как Бог будет действовать, несмотря на то, что будет ухудшаться положение на земле. Положение Израиля, безусловно, мы не можем обойти этот вопрос. Христос тоже его рассматривает. Мерзость запустения перед великой скорбью. 21 стих. Мерзость запустения перед великой скорбью. Важно подчеркнуть, скорби еще нет. Это перед началом скорби будет мерзость запустения. В восстановленном храме прекратится жертвоприношение антихристом, который потребует поклонения себе. Это интересно, друзья, достаточно мысль. Безусловно, поднимается вопрос о восстановлении храма. Ну, согласно мерзости запустения, здесь очевидно все, друзья. Здесь все просто очевидно, что храм должен быть восстановлен. И в этом храме будет жертвоприношение, но это не будет жертвоприношение по новозаветнему обычаю. Это будет еще ветхозаветнее служение, Потом народ обратится уже, народ израильский. Это уже позже будет происходить. Здесь же о чем идет речь? Безусловно, мы постараемся тоже, насколько это возможно, в общих чертах представить 70-ю седьмину, но коротко, что здесь явно просматривается. 70-я седьмина будет разделена на две части. Первая часть будет благополучная, когда народ израильский заключит завет с Антихристом. Они ожидают Мессию. Они сегодня ожидают Мессию. Христос сказал, когда был на земле, так: «Я пришел во имя Отца Моего, вы меня не приняли». Другой, идет речь о конкретном одном, не о многих. Другой придет во имя Свое, вы его примете. Вот об этом идет речь. А придет Антихрист, с ним будет заключен это соглашение. Первая половина седьмины, 3,5 года будет благополучными. Затем раскроется лицо Антихриста, мы отдельно будем об этом говорить. И когда раскроется, вот тогда он в храм войдет, сядет в храме и потребует себе поклонения как Богу. И вот с этого момента и будет запустение. Почему? Потому что народ израильский не может поклоняться никому, кроме Бога. И вот с этого момента, когда раскроется лицо Антихриста, будет мерзость запустения. И с этого момента начинается великая скорбь. Христос прямо говорит, вот смотрите, говорит о том, что мерзость запустения перед великой скорбью. Интересно, друзья, деталь. Христос говорит, но если бы не сократились, ради избранных сократятся те дни. Позвольте обратить на это внимание, стих 22. Друзья, вы следите по вашим Библиям, я не цитирую, я просто на мысли обращаю внимание. Но ради избранных сократятся те дни. Сокращение дней скорби. Здесь уже не идет речь о бедствиях, катастрофы, войны, землетрясения. Здесь речь идет о скорби. Скорбь, дни скорби будут сокращены. Я хотел бы на это обратить особое внимание. Что значит сокращены? Если Священным Писанием уже определено, или Богом через Писание определено время конкретное, как смотреть время продолжительности скорби? Как смотреть на то, что она будет сокращена? Скорбь прежде всего привязана к народу израильскому. Это часть седьмины, а седьмины прежде всего обращены к народу израильскому. Что значит сократятся? Бог знает тяжесть скорби, знает, насколько это будет глубока скорбь, великая, поэтому она не будет долгой, но она будет длиться столько, сколько Богом определено. Поэтому это выражение «сократятся» не имеется в виду, что когда начнется скорбь, то Бог сократит это число. Будет скорбь длиться ровно столько, сколько Богом определено. Бог, зная скорбь, заранее предусмотрел, что она будет в это время. Вот когда сокращение произошло. Я думаю, эта мысль, друзья, понятна. Зная наперед, какая будет тяжесть во время этой скорби, он не предусмотрел, чтобы она длилась 1000 лет. Она будет определенно короткое время. Мы об этом будем говорить. Вот в этом значение слова «сокращение». Факт, следующая важная мысль. Факт и особенности пришествия Христа. Мы идем по порядочку, так стих за стихом. Факт пришествия, но надо помнить, что о церкви здесь не идет речь. Тайна церкви еще не открыта. И приход Христа, особенно на фоне лжепредсказаний, вот он здесь или вот там. Христос и эту важную деталь не обошел вниманием. Что мы здесь видим? Хотел бы обратить внимание на несколько стихов. Прежде всего, Писание четко показывает то, что пришествие Христа будет видимо для всех. Стих 27 мы читаем очень интересные слова. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». А перед этим он сказал так, будут говорить, вот здесь Христос или вот там, не верьте. И дальше, развивая мысль, говорит, пришествие, вот как молния сверкнет, и видна бывает фактически на всем небосводе. Вот так будет пришествие Сына Человеческого. Как можно было объяснить людям по-другому? Христос привел простой пример. Что это означает? Вот, молния – это образ. Это пример, каким образом будет это пришествие. Как молния, да? Как молния исходит от востока и запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Как молния, так будет пришествие. Ибо как молния. Христос приводит первую деталь, объясняет, каким будет пришествие. Факт будет. Но он объясняет, каким. Оно будет видимо. И здесь, друзья, важно это видеть, что пришествие будет видимо, это означает, что при всем том, что на земле сегодня 24 часовых пояса, где-то спят, где-то бодрствуют, где-то готовятся ко сну, где-то уже просыпаются. Все увидят. Это Божий замысел, друзья. Как молния видна бывает на всем небосводе, вот так будет пришествие Сына Человеческого. Будет видимо для всех. Это важная, друзья, деталь. Это первое. Видимое образом этому является молния. Второе. Идет речь о трупе. Смотрите, стих 28. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». На мой взгляд, здесь явно просматривается другая сторона пришествия Христа. Будет притягивающая сила. Ошибочно я смелюсь сказать, когда вдаются в детали, стих 28 начинается так, ибо, потому что, стих 27, ибо, и иллюстрация приводится. Стих 28, ибо, опять иллюстрация приводится. Когда пытается объяснять, кто такой труп, крайности здесь хоть отбавляй. Одни утверждают, что трупом является сатана, другие – Христос. Друзья, и не сатана, и не Христос. Христос показывает простым примером, когда труп оказывается где-то. Ну, погибло животное. Недавно пришлось наблюдать картину в том районе, где я живу. Погиб олень. Откуда эти орлы слетелись? Ну, тьма буквально. И оттуда, все, это их добыча. Что это значит? Это значит, что труп притягивает. Пришествие Христа будет притягивающее. Почему? Потому что Он после этого соберет избранных. Важная, друзья, деталь. Не выходите навстречу Ему. Он будет собирать. То есть пришествие Христа будет видимо, и на это указывает молния, и будет притягивающая сила. Где труп, там соберутся орлы. Факт пришествия после скорби дней тех. Факт пришествия Христа, когда оно будет? После скорби дней тех. И далее Христос говорит так, что каким образом это будет? Смотрите, стих 29. И вдруг, в связи с пришествием Христа, да? После скорби дней тех, явно указывает, когда это будет, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Вспоминайте нашу предыдущую беседу. Небеса с шумом придут. Вот о чем здесь, друзья, идет речь. После скорби будет вот это вот бедствие. Сопровождается факт пришествия Христа космической трагедией. Солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Увидят грядущего Христа и восплачут все. Увидят грядущего Христа и восплачут все. Интересно, смотрите, что здесь говорит дальше Христос. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные». У меня вопрос интересный. А церковь плакать будет? Ее здесь нет. Ее здесь нет. Обратите внимание. Когда придет Христос, восплачут племена земные. Но церковь не будет плакать. Это важная деталь, мы отдельно потом о церкви будем говорить. После этого мы видим, что Он соберет избранных со всех концов земли. Смотрите, мы читаем далее. «И пошлет», стих 31, «и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров и от края небес до края их». Кто является избранным? Серьезный вопрос. Я хочу, прежде чем ответить на вопрос, то есть избранный, задать вам вопрос. Здесь о воскресении идет речь? Нет, никакого намека нет. Когда придет Христос, то мертвые во Христе воскреснут, живые изменятся. Здесь ни о каком воскресении не идет речь. Он соберет избранных, живых, на то время, когда Он придет. Поскольку о воскресении не идет речь, это дает нам право говорить, что речь идет об израильском народе. Избранный народ, он соберет его, он его соберет. Это будет его сила, это будет его явление, это будет его шаг. Итак, после скорби дней тех пошлет ангелов и живых на то время избранных, надо полагать, что речь идет здесь об израильском народе, он соберет. Почему? Это его народ. Это его народ. Несколько мыслей, друзья, знаю, что время торопит нас, и мы будем молиться. Христос прямо предупреждает о том, что вот этот день, о каком дне идет речь, когда Христос придет, он, день и час его неизвестен, стих 36. Еще одна мысль, ожидание пришествия Христа. Ожидание пришествия, стих 32, с 32 по 35, от смоковницы возьмите подобие и так далее. Вы знаете эту, друзья, иллюстрацию. Хочу осмелиться сказать, что смоковница – это не Израиль. Почему? Потому что Христос сказал так, вот когда вы увидите события, они будут совершаться, но здесь не только об Израиле идет речь. Здесь идет речь о войнах, военных слухах, об отношении к верующим, об отношении среди верующих, о звездных знамениях. Когда вот это все вы увидите, вот тогда пришествие приближается. А пример смоковницы то же самое. Смысл то же самый, подход то же самый, что и с молнией, и с трупом, о чем мы ранее говорили по тексту. Это иллюстрация, говорящая о том, что когда вы видите, что почки распускаются, вы говорите, весна пришла. Вот когда вы увидите все это сбывающееся, знаете, что Господь приближается. Но хочу подчеркнуть, что речь идет здесь в целом об общей картине событий, которые должны предшествовать приходу Христа. Когда все это вы увидите сбывающимся, тогда знаете, что вот уже скоро пришествие Христа. Итак, смоковница – это иллюстрация. Под смоковницей следует понимать все события, которые представлены. Но не только, не надо сужать это понятие до рамок только израильского народа. Общее состояние людей, которое будет перед пришествием, это безразличие. Христос прямо говорит, жили как во дни, но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ели, пили и не думали. Это важная, друзья, мысль. Ели, пили и не думали, были заняты своими вопросами, день пришел внезапно. Для некоторых людей сегодня легче так вот, лучше об этом не думать. Лучше забыться, не надо там, давайте отвлечемся, давайте о чем-то другом поговорим. Христос прямо говорит об этом состоянии. Действительно, положение будет настолько ухудшающимся, что огромная масса людей просто будет стараться просто об этом не думать. И тем самым как раз-таки опять будет Писание выполняться. Жили и не думали, делали свои дела, строили свои жизни. Общее состояние людей безразличие. Жили и не думали. Христос прямо говорит, пришествие будет неожиданно. Пришествие будет неожиданно. Еще одна деталь. При пришествии, когда Господь придет, люди будут Богом разделены. Интересную мысль мы читаем, смотрите. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Тоже интересная, друзья, мысль. О чем идет речь? Готовые берутся, не готовые оставляются. Безусловно, у нас очень много, друзья, есть своих размышлений. Подчеркнем, что это определяет Господь. Кто берет? Он берет. Один берется, другой оставляется. Здесь о чем идет речь? Что произойдет разделение? До того, когда придет Христос, люди будут вместе. Будут жить вместе под одной крышей, будут работать вместе. Но когда придет Господь, вот тогда будет разделение. Это будет Божье действие. Один берется, другой оставляется. Это будет Божье действие, люди будут разделены. Показатель готовности к пришествию. Бодрость. Христос очень прямо об этом говорит. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Он придет, как Писание говорит, как тать, как вор ночью. Настолько неожиданно, скажу прямо, что к пришествию, к вот конкретному факту, никто не успеет подготовиться. Вы реально понимаете, когда вор приходит, он никогда вас не предупредит. 4 часа прихожу, готовьтесь. Приготовьте сразу, чтобы там я не открывал сам. Никогда такого не было. Это все время неожиданно. Вот так будет и пришествие Христа. Подготовиться невозможно. А значит, надо быть готовым всегда. Подготовиться к пришествию Христа невозможно, друзья. Я имею в виду, что вот раз, и я вот выйду, выходите навстречу Ему. Пока буду выходить, я подготовлюсь. Не будет этого времени, выходить не надо. Господь побеспокоится, чтобы своих взять. Это Его будет действие. Выходить не надо. Не тратьте лишнюю энергию. Об этом Господь уже побеспокоился. Я вспоминаю вот этот обман, который был в христианстве, когда предсказывали пришествие Христа, это еще в 19 столетии. И люди поднимались на крыши домов, деревьев, на горы поднимались, чтобы Господу меньше было усилий для того, чтобы поднять, повыше Господу, да, там на гору залез. Кто-то попытался даже подпрыгнуть так, чтобы инерцию создать. Друзья, не надо этих безумий. А было такое в истории? Кого? Именно верующих. Вот в такой обман попали люди. Это было, это было. Поэтому Писание, Христос прямо говорит об этих, мы немного, друзья, только коснулись, общих факторов, общих деталей. Но даже этого достаточно, чтобы понимать, насколько серьезно, друзья, то время, которое мы называем последним. И к этому времени, если мы говорим, что это последнее, это значит, если я говорю, что это последнее время, первый вопрос, который всегда меня должен сопровождать, ты готов? Если я говорю, что последнее время, и утверждаю, ты готов? Пришествие будет, возможно, в любую секунду. Итак, короткий итог, мы помолимся. Размышление о пришествии Христа способствует подготовке, усилению бодрости. Вот почему важно говорить о последнем времени. Вот почему важно размышлять об этом. Эта беседа о последнем времени произошла в последнюю неделю земной жизни Христа. Последняя неделя, после того, когда Он вошел в Иерусалим, верное воскресенье, и перед своими страданиями успели ученики Христа спросить об этом важном вопросе. Важно знать о пришествии, важно рассуждать об этом. Почему? Это помогает нам бодрствовать, помогает нам действительно быть готовым на всякое время. Пришествие будет настолько неожиданно, что абсолютно ничего нельзя будет изменить. Помните, друзья, это? Пришествие Христа будет настолько неожиданным, что абсолютно ничего нельзя будет изменить. А значит, если есть что менять, меняйте сейчас. Не сегодня, сейчас. Вы понимаете серьезность предостережения? Пришествие будет настолько неожиданным, что ничего мы не сможем изменить. Не успеем изменить, не успеем подготовиться. При пришествии люди не будут выходить навстречу Христу. Взятие будет делом Бога. Не надо заявлять, выходите навстречу Ему, песни петь. Друзья, все-таки надо и эти мысли пересмотреть. Главное, что будьте готовы, выходить не надо. Бог побеспокоится взять вас, где бы вы ни были, в шахте ли вы, в подводной лодке, в пещере где-то. Это Его забота. Это Его забота, Он своих возьмет. Пришествие будет притягивающая сила. Видимость, мы об этом говорили, и притягивающая сила – это действие Господа. Он побеспокоится о том, чтобы вы были взяты. Бог проявит силу при восхищении. Это слово «берется» – это пассивный залог. Не значит, что он выходит. Над ним совершается действие. Вы понимаете, друзья? Над ним совершается действие. Это действие Господа. Итак, какое твое отношение к пришествию, слушатель? Думаешь ли ты о нем? А стоит думать для того, чтобы быть всегда готовым. Итак, друзья, я думаю, что, наверное, осталось у нас больше в нашей памяти эти серьезные слова Христа, отношение к верующим и отношение больше всего среди верующих. Вот о чем нам надо очень серьезно думать, молиться, очищаться и воспринимать рядом находящегося брата или сестру как брата. Представь себе, друзья, представь себе, друг дорогой, такую простую истину. Она может произойти. Приходит Христос, а ты думал так, ну, я подожду еще немножко, если Он изменится, я с Ним примирюсь. А ведь этого, возможно, не представится. А ты понимаешь, что туда не войдет ничто нечистое. А теперь, в какую вечность ты собираешься? В какую вечность ты собираешься? Если Писание тебе говорит, тебе прямо говорит, если ты не разрешил свои вопросы, если у тебя тяжба, непонимание с кем-то, ты туда не попадешь. Это строго, друзья. Вот почему важно говорить о пришествии. Оно будет настолько неожиданным, что ничего не поменяешь. У нас есть только сейчас, друзья, даже не сегодня, у нас есть только сейчас. И вот этим сейчас мое желание, чтобы каждый из нас сейчас воспользовался, когда мы пред Богом преклонимся. И ожидая Его пришествия, сделаем сегодня первую очень серьезную попытку, первый серьезный шаг к подготовке к встрече. Аминь. Помолимся.